традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. Наша з вамі першая сустрэча праходзіць у светлыя для хрысціянскіх вернікаў дні. У розных календарах адпаведна і розныя даты свят нараджэння Хрыста і яго хрышчэння, але галоўнае, усе знаходзяцца ў радасным прадчуванні або святкаванні. З гэтай нагоды хацелася першыя выпускі новага праекта аб'яднаць вакол трох тэм: народнае, мастацкае і рэлігійнае. Яны натуральным чынам перапляліся ў такой з'яве нашай культуры, як народны іканапіс. На жаль, сёння няма тых самых людзей з народа, якія шчыруюць у гэтым напрамку. Больш за тое, цікавасць да яго ў даследчыкаў з'явілася адносна нядаўна. Цяжка правесці мяжу паміж народным і інсітным, але мы ўсё ж паспрабуем. Праўда, ў наступным выпуску, калі будзем казаць пра народны іканапіс увогуле, сёння ж прапаную звярнуць увагу на яго цікавыя прыватныя праявы. І няхай вас не засмучае тое, што мы пойдзем ад прыватнага да агульнага. У любым выпадку нас чакае цікавая падарожжа. І пачнем мы яго там, дзе, уласна кажучы, узоры народнага іканапісу можа ўбачыць сёння большая колькасць людзей. Так апынулася, што наша сустрэча праходзіць у перыяд, калі працуе адразу дзве выставы па гэтай тэме. У Гродзенскім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі можна ўбачыць выставу «Па-за каноном». Яна адлюстроўвае унікальны свет народнага сакральнага мастацтва 18-20 стагоддзяў, прычым большасць прадстаўленых твораў паходзіць з Гродзенскай вобласці. Часовая экспазіцыя складаецца з двух тэматычных блокаў. Першы ўключае евангельскія сюжэты, другі – выявы святых. Асобную групу складаюць іконы Гомельскай іканапіснай школы, якая дзейнічала ў канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў. Другая выстава якраз у Гомелі зараз і праходзіць. У філіяле Веткаўскага музея старабрадніцтва і беларускіх традыцый у снежні пачала работу выстава «Народная ікона пасожжа». Тут можна ўбачыць 35 абразоў з фондаў Веткаўскага музея і музея Гомельскай епархіі і яшчэ 6 са збораў музея старажытна-беларускай культуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Запрашаю вас не толькі ў завочную экскурсію па гэтай выставе, але і ў падарожжа ў часе. Ад куратара выставы, а гэта супрацоўнік Веткаўскага музея старабрадніцтва і беларускіх традыцый Андрэй Скідан, мы пачуем шмат цікавых падрабязнасцей пра народны іканапіс і яго адметнасці на тэрыторыі пасожжа.
Зямля майстроў.
Першае, трэба сказаць вельмі важную справу, што наша выстава на папярэднічае выданню альбома. Мастацкага альбома прысвечана народнай іконе нашага рэгіёна, рэгіёна Пасожжа Паднепроўя, беларускім цячэнні Дніпра. І гэты альбом створаны на калекцыі нашага музея Веткаўскага і музея Гомельскай епархіі. І ў нас, і ў епархіі значная частка калекцыі складае народная ікона. Неяк прынята казаць аб Веткаўскім музеі ў частцы іканапісу больш як музея старабрядніцтва, аднак наша калекцыя іканапісу народнага, іканапісу народнай іконы Гомельшчыны, яна таксама вельмі вялікая. І ў епархіі вельмі значная калекцыя, больш за нашую, больш 400 асобнікаў, і мы вырашылі зрабіць альбом, але выданню альбому будзе папярэднічаць вось гэтая выстава, каб можна было ўбачыць за жыўцом. Яна будзе на працягу 6 месяцаў, прыблізна да пачатку траўня. І тут мы сабралі таксама іконы з нашай калекцыі, з калекцыі Гомельскай епархіі. Але пры падрыхтоўцы гэтай выставы мы яшчэ сутыкнуліся з адной, ну, не то што праблемай, а з'явай. Канешне, нам хацелася б падаць преамбулу народнай іконы. Што папярэдню чалавек, тому што она ўзнікла таксама не на пустым месцы, зразумела. В народе просто так не ўзнікла жаданне пісаць іконы. Ну і натуральна, іканапіс народны, ён позні па часе. Это другая палова, апошняя трэць 19-го стагоддзя. А мастацтва сакральнае на тэрыторыі Беларусі гэта, ну, фактычна мейнстрым мастацкага жыцця, розна канфесійнага, і праваслаўнае, і каталіцкага, і уніяцкага. Таму мы вырашылі, скажам так, залучыць нашу калекцыю і прыхіальную, вот эту выставу прысвечаную народнай іконе, і ікону прафесійную старажытна-беларускую мастацкую школу 17, 18, 19 стагоддзя першай паловы. І мы папрасілі, конечно, у нас такіх ікон няма, гэта іконы, скажам, сабраны акадэмічнай прасторай музея старажытна-беларускай культуры, які ўваходзіць у структуру Акадэміі навук Інстытута мастацтва знавства, этнаграфію, фальклора Акадэміі навук Беларусі. І мы попросили 6 ікон, тому що зала у нас невеличка, і там цудовно яны знайшли своє місце, і одночасово яны вельми добре презентують тое, що попередничало народне іконі. Це і католіцькі ікони, і уніацькі ікони, і ікони православні. Всього 6 штук, да? Але такий репертуар різний. Але написано в різних мастацьких стилях, яны з різних місць в Беларусі, з різних храмів, різних конфесій. Срез такой, да? Поліконфесійний, полікультурної Білорусі того часу. Що тичиться гетої вистави, то ми зробили певний переход від мистецтва 17-18 століття, першої половини 19-го, до мистецтва того, що ми називаємо народною іконою. І такі ікони вже масово у нас присутнішують в музеях. В нашому Ветковському музеї, в музеї Гомельської єпархії. І от тут от вітрини по різним тематичним признакам. Можна сказати, ми розділили умовно. На сьогоднішній час відсутнішає яка-небудь така градація стилістична у сувязі з народною іконою, хронологічна доволі. Тяжко сказати конкретно, в які години вони написані, ну приблизно ми можемо сказати, що може бути от такого кшталту ікони, які там в перших вітринах, і вони з'являються в неяким переходним звіном. Можна розділити об'єм ікон так само, які більш, скажімо, нагадують, або майстри, які імкнулися більш відповідати академічному письму, таким знаковим узором попередньої епохи професійного мистецтва. І ті ікони, які писалися, ну, так званими богомазами, які не дуже намагалися повторяти вишиню мастацьких прототипів, а робили так, як навчилися. Однак їх ікони так само наближають нас до мастацтва більш раннього часу. І тими сродками, які були у мастаков сільського, хоча за все сільського або міщанського осередку, городського, ті сродки, якими не володали, вони все одно імкнулися виразити ті знакові прототипи, які відносилися до професійного мастацтва і до мастацтва, ну, скажем, церковно-канонічного.
Гэта ікони, дзе можна было ўбачыць толькі дома, ці ікони, написані народними мастаками, їх можна было ўбачыць і ў церкві?
Вот такі ікони, скажем, якія больш адносіліся до професійного мастацтва, ввогуле народне мастацтво – это не строго структурированная заява. Ми ввогуле тяжко можемо реконструювати ту эпоху і взровні майстерства тих ці інших мастаков. Это наша інтерпретація. Ми можемо сказати, що існує група ікон, які больш тяготіють до професійного. Альбо талент мастацький сприт мастаков, і він більш відповідає професійним ведам, отриманими академічними мастаками. І такі ікони, хоча все, могли бути в храмах. От у нас є достатково значна частка ікон і в цій експозиції, і в огулі, і в музеях, наших музеях і епархіального, і Ветковського, які ми називаємо бабіцькою традицією, яка написана. Це особна мастацька традиція Чечерського району, майстри якої досягнули народне, а не селянського походження, то на сьогодні час уже відомо. Одіне мастацьке династія, якою ми відаємо, це майстри Гіракови. На сьогодні час відомо, що 4 з їх, вони писали ікони з цієї сім'ї. Так ось, їх ікони однозначно були в храмі. Вони розписували Фьодорівську церкву, ну, тогочасного Рогачовського повета. Сьогоднішня Фьодорівка, вона виселена вже вёска, амаль, це Ветковський район. От їх ікони були в храмі, могли бути. А ікони, які писали мастаки рангом, скажем так, мастацьким рангом ніжей, яны не з'являлися канонічними. Такі ікони, об этом шмат заховалося пам'яток і в літературі, і в спомінах старожилів. На відкритті вистави наш гомельський владика Стефан говорив, що навіть його бабуля розповідала, як прабабуля, як покупали на кермашах, майстри привозили вазами ікон. Тобто ця пам'ять заховалася, і хоча за що от такі майстри, вони писали не під санкції церковної і час часто об этом говорит література, документы. Навіть часто не заохочувалися до набиття таких ікон люди. Ну, тим не менш, ця можливість була набити недорогий образ в свою хату. І ось я відказую на ваше питання, для кого вони, для чого, для яких розміщення призначалися ікони? Храмового, домашнього, більша частка домашнього, абсолютна більшість. Аднак для нашего региона сустракается третья позиция. Это икона свеча. И вот это и з'явилося певной такой вельми чудовной мастацкой фазой існавання народной иконы нашего региона.
Земля майстров.
Что такое свеча? Что такое икона свеча? Вот тут у нас присутничая в центре вот такая пригожая двубаковая икона в таким майстерски зробленном фератроне, можно так назвать, можно кивот в православной традиции называется, трехугольным навершем с боковыми вставками валютоподобными накладками, який створает образ не просто иконы, а образ такого некого архитектурного збудования. Икона-храм. Но, соправды, двубаковая, с одного боку, выява великопокутника Георгия, у нас его называли, звычайно, Юрия, а с другого боку, выява святителя Миколы Чудотворца. Это икона свяча с вёски Козяроги Лоевского района. Такие иконы были массовыми в регионе менавіта Поднепровья, там, где фактично вот эта традиция народного иконы была наибольш поширена, распавсюджена вельми массово, можно сказать, тотально. И икона свяча, это так само тотально з'ява. У кожної вёсці була своя икона опекунка, а то и несколько. У нас вёска Казацкие Болсуны, там приблизно было в лепшие часы основания этой вёски 11-12 приблизно икон свеч. В Столбуне, вёска так само Ветковского района, было каля 20 икон свеч. Конечно, такие иконы заказывались, они просто самим головой семьи, например, семьей заказывались в свой дом, на кут ставились. Нет, и они заказывались всей громадой, альбо часткой громады в улице, частки в улице. Вёски Матневич, например, в улице делилась на две частки. На одной частке ходила одна свеча, ходила, именно так казали, на другой другая. Складанная иконография дозволялась в этом плане робить. Мастаки могли писать, и компетентность тем и выражалась, что мастаки могли написать образ складанной иконографии. Коли мы бачим одну персону на иконе святого Богородицу, Христа, святителя Миколу, Юрию того же, мы, конечно, разумеем, что ну, такие образ написать легчей, чем складанные иконографии типа покровы, Рождество Богородицы, коронование Богородицы, где несколько фигур, где треба володать почутцем композиции. Не просто смалявать его с больше раннего прототипа, а сконструировать. И мы бачим, что, например, бабичане, майстры бабицкой традиции, они умели конструировать икону, композицию, не просто списывать, они давали что-то свое, меняли. В разных вариациях присутствуют змены в той или иной композиции, той или иной иконы. Тому эта икона свеча, и она потребовала от мастаков, основания вот этой практики, она потребовала от мастаков высокого мастерского уровня. Одночасово, ведаете, сам осяродок забеспечивал развитие мастаков. Мастаки забеспечивали своим мастерством осяродок, для якого они працевали. Таким чином, одно выховывало одно, одно поддемоцовывало другое. И тому в этом регионе, где обряд распавсюджился, где распавсюджился певные относины до иконы и до святых, певные этика поводин потребовали и певного чину иконописи. Вот таким чином икона в нашем регионе нам была не просто бытование некое, а свою яркую особливость.
Земля майстров.
Калі іканапіс гэта професійны занятак, то не пустае пытанне, дзе знайсці матэрыялы, ад дрэва да фарбаў. Народныя майстры, дзе яны шукалі матэрыялы, яны прасілі рады ў прафесійных, ці неяк самастойна шукалі выйсце?
Ну тут мы нічого не можам сказаць, адсутнічаюць розная дакументальная фактура адносна гэтага, няма ўспамінаў, няма нейкіх мемуараў, няма дакументаў адносна гэтага. Таму яшчэ раз падкрэсліваецца, што это мастацтва нізоў. Отсутнейшая фактура, яны не становились объектами уваги на той час. На жаль. За вынятком невеликой затемки в опыте статистичного описания Могилевской губернии, губернатора тогочасного Могилевского Дембовецкого. Книга была выдадена в 1850-х годах, но она, может быть, реалии больше раннего периода, там на 10-15 год ранее выдание фиксует, что в Бабичах работают три крестьянина, которые пишут иконы и сбывают их на рынках. Ну, на
ярмарках.
Тому мы можем только вот это одинная затемка. Во всех остальном это только отбовное ставление, что, мовляв, не набывайте икон, ну, это в епархиальных ведомостях, альбо критика этих мастаков, ну, часом справедливая в отношениях с профессийных мастаков, альбо иерархии, священноначалия. Ну, вот и все, и все. Тому, где они брали фарбы? Ну, в принципе, на той час это доступная з'ява. Мастацкая традиция, мастацкие формы, яны робятся больше демократичными. Это все ж таки исторично, это эпоха уже отсутности пригодного права. Селяне особисто вольными становятся, они здобывают уже новые профессии. И тому они знакомятся с разными вариантами, да, мастацких традиций новоколя. И не только далекого новоколя. И тому яны, а селяне вельми часто это предпринимальные довольно люди, они користаются можливостями, какими открываются новой исторической эпохой, эпохой капитализма уже. И тому яны начинают в тим лику этим займаться, промыслом. А тогда это миновито промысел был, а не мастацтво ніяке. Промысел, промысел, иконопись. Вот и Домбовецкого так само в шерегу промыслов описаны в этой подборке двухтомной. Тому яны могли користаться широким спектром протографов и прототипов. То бок, с яких узоров им писать свои иконы. Ими могли служить гравюры, могли служить иконы храмовые. И служили, хоча это все храмовые иконы, просто мы не ведаем конкретно, какие для их. Але в некоторых выпадках ведаем. Где-то 3 года тому, те, может быть, более, у нас была выстава, присвящена Рождеству. И мы именовито иконы Рождества Христова представляли, несколько икон представляли. Одна была с нашей коллекции, другая с коллекции музея Палаца Паркова ансамбля нашего гомельского. А еще одна икона гомельского Мельские парки, снова же, и икона приватная, которую нам дозволили экспоновать. Вельми интересная была экспозиция. И, дякуючи работе и уважливости доследчика Владимира Литвинова, мы разумеем, с чего писали образ, який находится в судовном образе Рождества Христова, який находится в коллекции Палаца Паркова ансамбля. Это гравюра с Библией иллюстрированной немецкого гравера Якоба фон Карлсфельда, який зробил гравюры, он иллюстрировал и Старый Заповед, и Новый Заповед судовными гравюрами. Так вот, бабичане, вот майстры бабицкой традиции, списывали вельми наближенно до этой гравюры. Зробили икону с ее. Выявляете? То бок, яны имели доступ до выдания, уже не немецкого выдания этой Библии, а перевыдания Российской империи, которое было сделано приблизно 1870 годах. И вот с вам цікавый приклад, да, походжання иконографии на наших народных иконах. Вот, скажи, ласка, это довольно широкий спектр позиций. Могла быть икона соседнего храма, а могла быть гравюра с книги друкованной. Скажи, ласка, вот так.
Еще одно питание будет. Скажите, скажи, ласка, вот эта заборона на набыть народной иконы, и она была обумовлена не столько, может, тем, что она намалевана не профессийно, кольки тем, что профессийный мастак, он же не только добро володуе менавіта мастацтвам, можа ён лепш і ведае рэлігійны сімвалізм і больш у кантэксце ён яго можа больш дакладна адлюстраваць. Можна падумаць, што із-за гэтага была забарона на набыццё народных ікон.
Ну, справа ў тым, што гэта тычыцца пытання рэлігійнага асветніцтва. Безумоўна, паўната разумення кананічнасці іконы знаходзіцца ў самой царкве. Ну і звыкла склалася так, асабліва ў Расійскай імперіі, і не толькі ў Расійскай, у Рэчы Пасполітай было так, што існавалі пэўныя групы, якія обеспечивали захование этой каноничности, богословской программы, иконопису, выконание этого иконопису, и одночасово контролировались, ну, скажем так, академичной супольностью. Все-таки в Речи Посполитой основала система эдукации религийной, да, чего долгий час не было в Московской Руси. Но в любом выпадку в Российской империи было цензурирование религийное. И это было не просто некая такая спроба полицейского нагляда, да, по неким чинам запараллельно с державными структурами. Нет, это было справа, соправды, разумение каноничности иконы. Все ж таки, мы говорим, коли існавала система навучання, например, тогда навучали в академиях мастацтва иконописцев, то там існавал безумовно и такое академичное цензурирование и академичное выхование с пункта богословского глядища. Безумовно, иконописец это не мастак. Не треба разуметь, что иконописец это равно мастак. Бо иконописец, опроч технологии и мастацкого чину, и он повинен в первую очередь быть богословом. Вот, например, у старообрядников это было так. Не глядя на то, что, как бы сказать, для Российской империи была нелегитимная структура, але выхование на уровне средневечных форм у них было. канонічних тимоліку. Таким чином, і в синодальній церкві, як називалася офіційна церква в Російській імперії православна, синодальна церква руська, ну тоді називалася Російська православна церква, і там так само існувала на взровні навчання, от це вивірення їх якби богословської адукованості мистака. В народному осяродку не існувало ні одного, ні другого, ні третього. Поэтому ми не назираємо доброї технології. Ікона недовговічна в ніяким сенсі, да, вона значно заступає по технології свого виконання канонічної ікони. Це перше. Друге, мастацькі форми, їх ніхто не вчив. Ну, це можна зауважити. Часом ці ікони називаються народним наївом. Про це їх не наділяли належно уваги ще 30-50 років тому. І третє, да, ніякої богословської едукації вони не мали, і цензурування ніякої не було. Поэтому їх ікони, як би, не то, що воно заборонялося, тяжко сказати, що заборонялося, мені треба було проводити документи заборонення, просто не рекомендувалося.
Але можна було їх освящати? Просто, принамсі, ікона, коли яна просто намалювана, яна ж не несе такого сакрального сенсу. Я розумію, що ікону треба було освятити, а після її можна було використовувати вдома, молитися.
Треба проаналізувати практику на той час. Ведаєте, що буває закон і законоприменення, ну, поміж ним є... І часом невеличкий зазор, а часом
у
вельми, да. А тому з одного боку існувало, ну, скажімо так, на взровні законів існували закони, що видадені часи Петра I, 1722 год заборонялося тлівати, наприклад, металічні форми, ну, медь, латунь,
а крижі
і не тільки образки заборонялося. Були при Єлизаветі Петровні видадені указ, який забороняє з певного чину ікони писати. Ну, там трикефали з трьома головами, там образ Троїці, ну, це лишнє, може, будете описувати. То заборонялися певного чину іконотворчість, да? Часом правильно заборонялося. До речі, от що значить все-таки забезпеченість культурою православною, да, канонічною культурою і богословською культурою. Но що відбувалося в осяродку, нам мало відомо. Мало відомо. Старообрядники, звісно, ніякої уваги не звертали на заборону, вони, скажімо, вовлі нелегітимна частка була і громадства, і церковної супольності, розкольники, сектанти називали. В народі тяжко сказати, як це відбувалося, хоча й за все освічали такі ікони, хоча й за все по факту їх існування в народному осяродку. Вони вже існували, їх освічали. І не здарма, коли ми говоримо про 19 століття, це одно, про 20-те це вже інше. Ви згадайте, що ікони масово спалювалися, знищали, там різного чину, да, утворалися мдіяні. Заходила ікона з офіційної простори існування, да? І перетворилася неофіційно. І тому люба ікона, будь-то фотографічна картинка, а канонами заборонено ввогулі було, православними канонами, більш ранні епохи, створати ікони на недовговічному матеріалі. Да, да. Не глядячи на те, що, наприклад, існує шкляна ікона в Молдові і в Західній Україні, ікона гравірована на папери, хромолітографія, яка просто заполоніла, коли час развития друку кольорового заполонила массовый осяродок селянский, да? Не глядячи на это. Однако, існує такий канон. І з гэтым треба погодиться, що в 20-м стагодзе існування ікони набыло, ну, в іншій реалії. І поэтому любая ікона, она має, конечно, право. І от так само владыка Стефан, ён говорив про то, що эти образы уже своїм життем яны ствердзілі веру людей, в осяродку яких яны знаходзяць. Іх право быць кананічным узором, тому што паскольку перед іх малітва утваралася, то есть малітва асвячае ікону верніка, а не ікона асвячае сама па сябе чалавека. Вот это адбываецца такое вот синхроннае дзеянне. Адпаведна, ікону народную нельга ніяким выпадку лічыць нейкай такой недасканалай, як бы сказаць, да, недаіконай. Она уже доказала своим існаваннем 200-гадовым приблизно своё право на быццё в асяродку вернікаў.
Наши майстры.
Протягнем тему приватных прикладов. Думаю, каждый из вас бачил иконы, надрукованные на паперы, але оформленные у фольгу, оздобленные паперовыми кветками и так далее. Гэта, вядома, не адносіцца да народнага іканапісу, але таксама цікавая спроба народных умельцаў упрыгожыць выявы сакральнага. Такія традыцыі, дарэчы, маюць працяг і сёння. Слова загадчыцы філіяла «Дом рамёстваў Стары Млын» у паставах народнаму майстру Беларусі Таццяне Петух.
У нас в начале 2025 года проводилась областная выставка «Народные иконы. Традиции и сучасность». В каждом регионе делали иконы разнообразные. Была чеканка, была изготовлена из бумаги, были писанные иконы. Но поскольку я любительница старины, я собираю много всяких разных вещей, ну, в том числе старую икону, мне ее просто жалко. Не жалко, когда вот ее выбрасывают, не жалко, вот, а это пласт культуры, традиционной культуры. Поэтому, ну вот я ее пока собираю, во что это выльется, я представления пока не имею. Просто собираю и все. И у меня в домашней коллекции есть и бабушкины иконы очень старые, тоже вот эти иконы-киотки. Есть иконы, которые у нас в Поставах есть храм в деревне Маньковичи, православный храм. И в этом храме наводили порядок, потому что там умер священник, и храм открывается только на большие праздники. Ну и чтобы он не был захламлен, старые иконы стали раздавать по людям. Что-то сжигали, что уже совсем пришло в негодность. Ну и вот мне досталось несколько икон из храма Маньковича. И там вот и были такие иконы, там Святой Николай, Владимирская икона. У них открывается дверца, и там за дверцей цветы, сделанные из природных материалов, а сами оклады икон, они выполнены из бумажной фольги. Либо фольги, либо фольгированного, металлизированного такого материала, на котором производилась чеканка. И вот мы эти иконы собрали, каждый район свои, какие у них там были, провели какое-то исследование и сделали реплики этих икон. Не реконструкция, реконструкция – это когда мы берем работу и производим над ней какие-то манипуляции. А мы сделали новые иконы, каждый свои, но так, чтобы они были по размеру, по фактурности, по тематике, похожи на те иконы, которые мы делали реплики. Сейчас продается такая металлизированная фольга, и вот я из этой металлизированной фольги, там я делала иконы Святого Николая, а у него над головой нимб и прикреплен венок невесты. Наверное, девушка, которая делала эту икону, она вот в благодарность за хорошее замужество подарила такую икону храму. И бумажные цветы, из бумаги цветы. А поскольку я занимаюсь вакцинанкой, мне бумага близко, и вот, ну, вот эта икона была. А саму икону я взяла просто из церковного календаря. А раньше иконы рисовали. У меня есть очень несколько икон, написанных художниками. То есть заказывали, покупали, где-то в монастырях покупали. Или просто местные жители, кто умел рисовать, рисовали не только малеванки, там, какие-то писанки, но и рисовали иконы в том числе. Я знаю, что моя прабабушка тоже занималась изготовлением венков невесты и украшением для икон. Везде находят иконы, где, например, цветы сделаны из стружки, либо из там льна, или сена. То есть, ну, такие вот природные материалы использовались, потому что даже фольга была дорогая. А фольгу брали иногда просто от конфет. Вот конфеты раньше заворачивали в такую вот фольгу, либо с новогодних игрушек, вот какие-то детали, элементы. Ну, из чего можно было вот украсить, вот тем и украшали. Да, в советское время икона была под запретом. Вы вообще, есть в интернете фильмы «Икона-киотка». Посмотрите, там тема эта хорошо раскрыта. Эти иконы делали подпольно, где-то, то есть, ну, из вырезок из газет, из каких-то календарей таких, где-то что-то фотографировали, фотографии, вот приехали куда-то, сфотографировали эту икону, ну, и потом ее как-то красиво оформляли, что, потому что это святое, и такие иконы иногда оказывались чудотворными, и мироточили, и проявляли такие большие вот, ну, чудеса, хотя были выполнены, вот, просто вырезаны из газеты или, ну, находились, потому что все нам по вере дается, и человеку, ну, у каждого в доме, даже в советское время, где-то была спрятана икона, которой молились о здоровье детей, о путешествующих. То есть вот люди верили в Бога все время, и эти иконы вот так, таким образом сохранялись. А потом сейчас производство налажено, сейчас делают очень хорошие, красивые иконы, монастыри делают, художники пишут красивые иконы, можно заказать, это все доступно. И эти старые иконы-киотки, их просто, ну, в основном складывают где-нибудь или просто вот в лес выносят, чтобы они там растворились, потому что делались они из природных материалов, и, ну, они переглевают, истлевают, их либо сжигают, вот как храмы, монастыри, старые иконы просто сжигают в печах. А поскольку это пласт культуры, поэтому вот хочется сохранить это все.
Икона-киотка – это, получается, икона, которая раскрывается.
Да, киот – это коробочка такая с дверцей. И вот в эту коробочку с дверцей туда вставлялась икона, вставлялось оформление какое-то. Ну, вот делалось такое. Ну, это советский период таких икон.
Земля майстров.
Дарэчы, ёсць верагоднасць, што элемент тэхналогіі вырабу акладаў у традыцыйных тэхніках будзе ўключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі як нематэрыяльная гісторыка-культурная каштоўнасць у матэрыяльнай форме існавання. Ну а нам між тым прыйшоў час развітацца. У наступны раз мы працягнем знаёміцца з народным іканапісам Беларусі. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. Да новых сустрэч!